по стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, с вами программа «По стране». У микрофона Наталья Андреасин и Владимир Варсобин. 3-4, да, мы не сговаривались. Первая часть, как всегда, с психологическая. Психологом. Да, обязательно. Разбирать будем историю, которую Володя сейчас
расскажет. Она очень тронула, потому что, да, у меня две дочки. Эта история, с одной стороны, конечно, удивляет. Ну, посудите сами. Мама в Петербурге, маму ребенка осудили на полгода исправительных работ. За что? За то, что она оставила ребенка в квартире. Ребенку, повторяю, 5 лет. Ребенок испугался в отсутствии мамы и сам вышел из квартиры и спустился на лифте на первый этаж, где его обнаружили жильцы, вызвали полицию. И в итоге, вот как я и говорил, маме впаяли, пусть условный, но получается вполне себе срок. Полгода исправительных работ. Вот когда мы с Наташей обсуждали, стоит ли ставить в эфир, я говорю, что вот лично я, как неудивительно, я большой либерал, как раз за вот это наказание. Вот. Но действительно ли, стоит ли наказывать нерадивых мамаш так жестко, мы, наверное, сейчас спросим у психолога.
Ну да, и Наталья Владимировна Варская, наш эксперт, уже с нами на связи. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, историю вы услышали, и вопрос, собственно говоря, мы вам, пожалуй, адресуем уже сразу.
Да. Ну, конечно, бесспорно, отвечать родители за детей должны, оставлять таких маленьких детей недопустимо. Но кроме случаев, когда оставляют детей в опасности, еще много случаев, когда родители, там, например, недовоспитали детей, выпустили их в мир с психологическими, моральными дефектами, и их дети несут опасность уже другим. То есть тут очень широкий спектр ответственности. Общество не может с этим мириться, это правильно, но не так проста проблема. Потому что, например, я не знаю, одинокая мать это или нет.
Одинокая.
Вот, у многих одиноких матерей нет возможности полноценно заниматься с детьми, да. Вот проблема получается не только моральная, но и такая остро-социальная. Поэтому тут индивидуальный подход нужен, а не такая компанейщина, как часто бывает. Там начинают чуть что детей отбирать, помещать в детдома, вместо того, чтобы семье помочь. Непродуманна система наказаний. Вот в данном случае мать одна растит ребенка, ее решили отвлечь от воспитания еще там какими-то исправительными работами.
Я внесу пояснение, Наталья Владимировна, и для наших слушателей тоже. Эти исправительные работы, которые ей присудили на полгода, юристы нам пояснили, она не должна будет ничего выполнять, и удерживать у нее ничего из зарплаты тоже не будут.
Тоже это условный характер приговора.
Да, это условный характер, но если только она совершит еще какой-то проступок, то, соответственно, это наказание ей вспомнит, и это повлияет на следующее уголовное наказание, если, не дай бог, такое случится. Но до приговора...
Вот эти вот, да, деньги из зарплаты вычитать, даже если там будет еще такой случай, тоже надо смотреть, смотря какой уровень жизни, потому что это по детям ударит.
Да, я бы хотела задать такой вопрос. Вот Володя это наказание поддерживает, рассуждает...
Потому что дети падают с балконов, с окон.
Да, поэтому маму сразу нужно в суд тащить и так или иначе штамповать ей уголовное
Зачем
осуждение.
Уголовное? Ты же сама сказала. Это условное наказание.
Секундочку, это уголовная статья и уголовное осуждение, по которому у нее сейчас стоит штамп в паспорте, между прочим. Вот, Наталья Владимировна, если исходить из такой логики, что нужно наказывать, то что, получается, до 18 лет за ручку нужно водить детей?
Ну, знаете, может быть даже и так, потому что вседозволенность, она ничего общего, там, например, с любовью к детям не имеет. Потому что родители обязаны с детства подготовить ребенка к жизни в правовом поле, потому что его иначе ждет масса неприятных сюрпризов, и, возможно, придется ему передатчик носить. Сначала вот в опасности оставляют, там могут с балкона упасть, потом дети недовоспитанные не понимают, как себя вести вообще. Вот начинается там с малого, да, лопаткой ударил другого ребенка в песочнице. И что, надо умиляться и говорить. Вот у моих клиентов была у одних такая проблема. В школе их сына терроризировал один мальчик. разговор с родителями к результату не привел, потому что отец этого хулигана сказал примерно так: давайте встретимся и подеремся. Ну, то есть он гордился хулиганскими успехами сына и передавал по наследству эту свою деформацию личностную. И что, вот его оставить, ну, как бы, вот, никакой ответственности не привлекать. Но вот мои клиенты решили проблему в правовом поле, они этого хулигана убрали, на домашнее обучение там добились. Вот, ну, впоследствии он в тюрьме оказался. И вот что, родители, конечно, должны отвечать за это.
Ну, я думаю, что сейчас мы, когда обсуждаем это все, это уже мы воспитываем родителей, потому что если услышат о такой истории, что, оказывается, ребенка нельзя оставлять одного в своей в квартире,
за это можно постарать. Закончить уголовным наказанием.
Да, тогда это дисциплинирует родителей. И сколько мы детей спасем таким образом? Мне вот скорее. Мне скорее вот к этому, не тому, что надо всех наказывать, а к тому, что как-то родители как-то...
На предупреждение мы
действуем. У многих семей это нормально, оставить одного ребенка. Вот считается это нормально.
Да, это всегда было нормально. Вспомните, как мы росли в Советском Союзе. Неужели за всеми, за вами ходили 33 няньки?
Ну, в 5 лет не оставляли все-таки.
В 5 лет нет, не оставляли. Вот, а потом, может быть, там не какие-то... как говорится, уголовные наказания, может, какие-то там принудительные лекции, как нужно обращаться с детьми.
Может быть и так. Кстати, вы знаете, хочу еще обратить внимание на один аспект, как мне кажется, вот в этой истории. Соседи проявляют бдительность, что довольно редко с нами случается, согласитесь, Наталья Владимировна?
Да, но это хорошо. В принципе, это хорошо, потому что мало ли что могло бы быть с этим ребенком, если бы не сосед.
То есть бдительность – это тоже хорошо. В рамках, конечно, но, тем не менее...
Все без фанатизма.
Но вообще, плачущий ребенок всегда привлекает внимание. Тем более, что, возможно,
не прошли мимо,
знакомый ребенок, потому что она все-таки гуляла с ним. Я думаю, что это все это очень нормально. И, кстати, мне удивительно, когда мы ругаем наших западных коллег и западную Фемиду, то, что она жестко обходится с нерадивыми родителями. И за меньшее, честно говоря, что у нас кажется практикой нормальной, можно сгреметь в тюрьму, допустим, в той же условной Швеции там, или Финляндии. Вот. И я...
Но все-таки как бы не хотелось, чтобы был перебор, потому что у нас часто бывает: заставь дурака Бог молиться, он лоб разобьет.
Правильно, Наталья так Владимировна, чтобы... именно для этого вы приходите экспертом в нашу программу. Спасибо большое. А мы вернемся в эту студию, продолжим разговор о вседозволенности по отношению к детям. Будем говорить про 13-летнюю девочку, которая залезла в клетку с тигром. И вот чем эта история сейчас может закончиться. Не переключайтесь.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Итак, друзья, это программа «По стране». Мы продолжаем наше путешествие. У микрофона Наталья Андреасин. И, как проанонсировала вам в предыдущей части программы, поговорим о необычном крайнем случае, который произошел в барнаульском зоопарке. Тигр набросился на 13-летнюю девочку. Но в этой новости есть некоторые нюансы. Тигр набросился на 13-летнюю пьяную девочку. Так, по крайней мере, звучало в заголовках СМИ. Что-то, мне кажется, в этой новости есть лишнее. Или 13 лет, или пьяная. Впрочем, давайте послушаем сюжет, а потом поговорим с директором зоопарка, в котором все произошло.
Около 10 вечера 13-летняя Лена с 17-летней подругой гуляли в барнаульском парке «Лесная сказка». На его территории расположен зоопарк. К тому времени он уже был несколько часов как закрыт. подружки перемахнули через невысокое, всего лишь 1,20 м, металлическое ограждение зоопарка от основного парка и отправились к клетке с амурским тигром. Вскоре люди, сидевшие в парке, в кафе услышали крики «На помощь!». Оказалось, тигр кинулся к одной из девочек, зацепил когтями ее ногу и стал грызть. Нога в крови, разорвана, а тигр все сильнее тащит девочку сквозь прутья клетки. Люди вызвали скорую. Приехавшие медики догадались посветить тигру в глаза фонариком. Тогда он ослабил хватку и отпустил Лену. Девочку отвезли в больницу с рваными ранами обеих ног. Ей сделали несколько операций. Она в тяжелом состоянии. На одной ноге тигр перекусил связки. Поэтому врачи пока не дают прогнозов, когда девочка встанет на ноги. Все зависит, как будет заживать. Посетители парка говорят, что девчонки были навеселе. Рядом с клеткой нашли банки из-под энергетика. На утро выяснилось, в крови раненой тигром девчонки нашли 0,5 промилле алкоголя. Это около 2 бутылок пива. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов прокомментировал это ЧП так. Необходимо наказать по закону продавшего алкоголь 13-летней девочке, которую покусал тигр в барнаульском зоопарке.
Ну, вот такая вот история. Комментарии у нас на сайте kp.ru, в общем, довольно однозначные. Они говорят о том, что заголовок говорит, изменить надо в Барнауле. Звучит он должен следующим образом. В Барнауле две пьяные девушки напали на тигра, которому кое-как удалось отбиться. Что сейчас происходит? Какова судьба тигра? Ею, кстати говоря, тоже интересуются наши читатели. Об этом мы сейчас поговорим с директором зоопарка барнаульского Сергей Викторович Писарев. Он с нами на связи. И здравствуйте вам, Сергей Викторович.
Здравствуйте.
Отклик сайта вам зачитала. Беспокоятся люди за судьбу тигра. Все-таки мать девочки тоже сказала на днях о том, что будет добиваться наказания для зоопарка. Давайте начнем с судьбы тигра и что ему грозит. Ну и дальше поговорим о том, как это могло вообще произойти.
Значит, то, что касается тигра, он чувствует себя вполне нормально. Никаких поведенческих изменений ни в психологическом плане, ни в физическом плане его нет. Сегодня в Барнауле тепло, он лежит на солнышке, отдыхает. И никаких признаков произошедшего конфликта на его мордочке незаметно. Поэтому никаких проблем мы не замечаем. Тигр пробудет в зоопарке до 1 июля, согласно договору между зоопарками, и уедет к себе на родину, так, как это было договорено.
То есть он у вас временно гостил, да? Куда на родину отправиться?
Он у нас временно гостил, он приезжал специально для спаривания. Ему 9 лет, нашей самочке 4 года, а нашему самцу было всего 1 год и 8 месяцев. Но для того, чтобы у нас появилось потомство, естественно, нужен был половозрелый самец. Поэтому мы и привезли из другого зоопарка этого тигра. Поэтому, выполнив свою природную функцию, он добросовестно уедет 1 июня в зоопарк, откуда мы его привезли.
Вот как вы расцениваете поведение тигра? Все-таки получается, что он был спровоцирован девчонками?
Сегодня то, что касается так называемой селфомании, вот,
причиной, так они селфи будем... пытались сделать, да?
Конечно, конечно. Есть запись, которая взята из ВКонтакте, на социальных сетях, где написано о том, что они приглашают желающих пойти ночью делать селфи с тигром. Поэтому вот такая ситуация, которая и произошла. Бездумное отношение к животным, полная потеря безопасности.
Да, вот я хотела у вас об этом спросить. Видите ли, одной девочке было 13 лет, той, которая пострадала, и сейчас, кстати говоря, скажу, что она находится в больнице, и что там со связками, еще не очень понятно. То есть тигр, когда она встанет на ноги, не очень понятно, потому что тигр там сильно повредил все-таки ей связки на ноге. Но вопрос вот в чем. Одной 13 лет, другой 17 лет. Ведь, согласитесь, в этом возрасте можно детей ожидать, что они уже понимают, где таится опасность. Где, почему они так себя вели? Ну, почему отключение такое произошло?
Ну, наверное, это вопрос обсуждения, так сказать, между всего для родительской общественности и для педагогической общественности. Вот, поведение детей связано с их социальным, так будем говорить, положением, социальным статусом. Мне не хотелось бы сегодня затрагивать эту тему, потому что идет следствие, в прокуратуру, в следственное управление. Они разберутся со всей этой ситуацией и вынесут определенное заключение. Единственное, что я вам сегодня могу сказать, что мне наконец-то удалось встретиться сегодня с отцом девочки, и мы достигли договоренности о том, что мы прекращаем комментарии по этому вопросу. Претензии со стороны родителей к зоопарку и ко мне лично они не имеют. На этом диалог сегодня закончился, и поэтому, естественно, мы, вот давая сегодня интервью вам, это последнее интервью, которое я даю. Больше я на эту тему разговаривать не буду. Я об этом пообещал папе ребенка.
Ну, дай бог, чтобы ничего подобного больше нигде, не только, естественно, в вашем зоопарке, вообще нигде не происходило. Но
спасибо
мне, в таком случае,
я надеюсь, что так и будет.
У меня, Сергей Викторович, последний вопрос. В таком случае мы должны как-то красивую точку поставить. Тем не менее, вы что-то предпринимаете для того, чтобы в дальнейшем обеспечить еще большую безопасность?
Да, конечно. Любая ситуация, любой случай, который происходит в той или иной организации, он, наверное, дает толчок к размышлениям, к развитию, к решению тех проблем, которые не были видны, но вот этот случай он выявил, так будем говорить. Сегодня уже имеется на воротах кнопка для вызова сотрудников зоопарка в нерабочее время. Естественно, будет усиливаться ограждение, из то красивое ограждение, которое было, заменить теперь сплошное ограждение без просветов, и для того, чтобы не было доступа и не было возможности проникнуть на территорию зоопарка.
Безусловно.
Будет увеличено количество видеокамер, которые есть, но их теперь количество будет увеличено, и мы нанимаем охрану, которая будет нести теперь круглосуточное дежурство. Ну и кроме того, будут у нас теперь две сторожевые собаки, которых раньше не было, которые очень активно реагируют на различные шумы. Это тибетские мастифы, которые будут охранять территорию зоопарка.
Ну, будем надеяться, что все эти меры, они благодаря этому не будет допущен подобной ситуации никогда в жизни. Никто не захочет, даже выпив пиво, а я напомню, что в крови девочки промилле были обнаружены, 0,5 промилле соответствует примерно почти литру выпитого пива, уж не знаю, какой алкоголь она там пила, что все эти меры не позволят ни в каком состоянии никому пойти и провоцировать хищника в зоопарке, потому что зоопарк – это все-таки для удовольствия.
Я тоже надеюсь на это.
Спасибо большое. Сергей Викторович Писарев, директор Барнаульского зоопарка, был с нами на связи и комментировал эту историю. Знаете, слушатели, хочу вам сказать еще, мы брали комментарии по этой истории у директора сафари-парка в Приморье, это Дмитрий Мезенцев, ну, это вот хозяин того самого сафари-парка, который прославился тем, что там живут козел Тимур и тигр Амур. Вот он сказал, что в его парке на тигров вообще смотрят обычно с мостов. Ну, вот так, чтобы совсем издалека. То есть, все-таки хищное животное, есть хищное животное. Способы безопасности какие-то предприняты. На всякий случай, мало ли кому что в голову взбредет. Но, кстати, в этой истории с козлом Тимуром и тигром Амуром точка еще тоже не поставлена, видите ли. Хотя они сейчас вместе не живут, а живут уже в соседних вольерах, как вы знаете. В честь тигра и козла скоро поставят мюзикл. Говорят, что будет рэп, джаз, самбо, марши и колыбельные. Роль тигра Амура у актеров местного театра особого интереса не вызвала. А вот изобразить его приятеля и компаньона пожелали все. То есть на роль козла очередь выстроилась. Можете себе представить. Премьера, кстати говоря, 17 апреля. А о ней мы вам обязательно расскажем у нас на сайте kp.ru. С красками, с картинками. Вот. Сейчас ненадолго прервемся, а в следующей части программы мы с Володей Варсобиным отправимся, и с вами, конечно, в Красноярск, в кафе «Президент», которым кормят патриотизмом. Вот почем нынче патриотизм, сколько его в меню, в каком виде он представлен. Обо всем этом узнаем очень скоро.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, это программа «По стране». И мы перемещаемся в нашу рубрику «Народный антикризис», в котором рассказываем, как, что нового такого люди придумывают в наши достаточно сложные времена для того, чтобы не просто выжить, а даже, может быть, свое хобби или свое мировоззрение.
Облегчить понимать. Свою боль. Причем можно не только выпить, но и посмотреть, зайти, допустим...
Заесть эту боль.
Заесть боль в каком-нибудь патриотическом кафе. Удивительно, но такие появились в России.
Почему же удивительно? Посмотри по Москве, чебуречный СССР все, на связано, каждом шагу.
Потому что все, что связано с политикой, обычно портит аппетит.
Это вот. Тебе портит. А ты посмотри на очереди, которые стоят такие кафе. Ну, это про Москву, вот я знаю. Сейчас узнаем, что происходит в Красноярске. Потому что там девушка Светлана Лаутман, она вообще-то отучилась в Америке. И вот отучившись, между прочим, это было третье ее высшее образование, она приехала домой, откуда, собственно говоря, родом, в Красноярск, и открыла патриотическое кафе, в котором можно очень недорого поесть, насколько я понимаю, недорого выпить специального коктейля «Триколор». Как вы понимаете, он трех цветов российского флага, водка, гренадин и блю кюрасао. 120 рублей, между прочим, за всю эту красоту. Вот. А еще можно оторваться, так сказать, потому что есть специальная комната, в которой висят портреты Обамы и Кличко, и Тимошенко, и так далее, под которыми...
Можно им выколоть глаза, можно им пририсовать.
А вот это мы сейчас узнаем.
Нет, там же,
можно или нельзя.
Там же еще есть блок НАТО.
И блок НАТО.
На котором можно, извините... Помочиться, если не ошибаюсь. Это ведь, по-моему, туалет.
Так, короче, Светлана Лаутман, директор, президент кафе в Красноярске, с нами на связи. И сейчас нам за все ответит. Светлана, здравствуйте.
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 Рада вас слышать.
Взаимно. Тем более вы такая смелая девушка, ну, как минимум, потому что на сайте, когда вот люди читают нашу заметку о том, как у вас обустроено это самое патриотическое кафе, очень многие говорят «браво-браво», но очень многие упрекают именно за вот эту историю с Обамой, маркерами, туалетной бумагой и так далее, и так далее.
Обама на туалетной бумаге как раз, да.
Да. Угу. И представляется людям, что это перебор. Справедливо замечают, почему же в таком случае не висят среди этих людей портреты, например, Сердюкова и Васильевой. Отвечайте.
Или это не патриотично?
Ну, во-первых, я вам хотела... Вот вопросы замечательные. Что касается комментариев, они совершенно разные. Угу. Удивительно другое, что... А вот люди, которые приходят к нам, довольны всем. Начиная от цены и качества и сервиса, заканчивая как раз вот всеми любимым, условно любимым блоком НАТО. Да, у нас уборная, так и называется, блок НАТО. И люди с удовольствием туда ходят. А что касается господ, которые там висят, ну, вот сказать, что никак не относится, или я вот там слышала, как сказали, что о политике говорить невкусно, я, наверное, здесь немножечко поспорю. Потому что чаще всего, когда сидят люди, застолье у них происходит какое-нибудь, где-то есть, вот не знаю, где именно, в какой части бутылки, но есть как раз вот та доза, когда люди как раз начинают говорить о политике. Поэтому, ну вот...
Это третья стадия опьянения. Это из... А, нет, это вторая.
А у вас там драк насчет этого не было, насчет политики? Все-таки часто после пятой стопки и ссорятся по этому поводу.
Знаете что, а агрессия это просыпается у генетически нездоровых людей. А мы живем в Сибири. Как раз с этим у нас проблем нет. Мы здоровы. Поэтому люди, будучи выпившими, наоборот, добрые и веселые.
А, скажите, вот приехали из Америки, а вот такое патриотическое кафе, это наше, российское, ваше ноу-хау? Или в Америке есть подобные заведения, и вас натолкнула мысль сделать примерно то же самое в России?
Да нет, в Америке я что-то я не встречала.
То есть там не висят эти самые картинки с Путиным, я не знаю, там...
Маркеры под портрет не кладут.
Знаете, да, ну, борная с Кремлем.
Мне приходилось там сталкиваться с разного рода вопросами, и приходилось даже отстаивать где-то какую-то свою позицию. Чаще всего это встречалось вот как раз у иммигрантов. Это вот те люди, которые платят чужому государству налоги, да, они вот считают себя вправе что-то советовать вот гражданам России. Они считают, что вот надо бы не просто посоветовать, а громко осудить или там высказать свое мнение, как будто вот оно кого-то очень интересует.
Скажите,
вот,
пожалуйста.
Лично меня интересует мнение самих граждан, что они по этому поводу думают.
Причем вашей страны, поскольку вы вернулись из Америки не просто так и открыли это кафе. Что вы наблюдаете? Кто эти посетители? Много ли их у вас? И приносили ли они вам какие-то сюрпризы? Условно говоря, вы рассчитывали, что кафе будет, например, для пожилых людей, которые ратуют за патриотизм и всей душой с этой страной. А появились совершенно другие клиенты? Или все было предсказуемо?
Я рассчитывала, конечно, что будет резонанс. И предполагала, что так оно будет. Но, в общем-то, рассчитывала это в рамках Красноярска. Не ожидала, что это будет вот в рамках целой страны, и даже, в общем-то, и зацепились другие страны. Этого, конечно, не ожидала. Это, знаете, такой вот приятный сюрприз, наверное, хороший бонус. Мы стали модным местом. И что касается гостей, ну, мне уже нужно, наверное, как в поле чудес, сделать какую-то отдельную, не знаю, отдельный какой-то уголок, потому что гости, которые приходят, они приносят с собой там разные вещи, на которых есть триколор. Даже пришла женщина, вот не знаю, принесет она или не принесет, но сказала, что у нее есть портрет Путина, который она сама вышивала. Люди совсем разные. В общем-то, конкретно не вставала вот задача выяснить, кто будут наши гости, потому что...
Американцев не было у вас, да, я так понимаю, еще?
Кого не было?
Из Америки не было у вас гостей случаем?
О, международное агентство «Рейтер» приезжало.
А,
да,
все-таки заметили.
В течение двух дней снимали, искали, да, некие какие-то там моменты провокационные, пытались там взять интервью на английском языке, ну, все такое прочее. Вот, и искали недовольных. Ну, вот два дня ходили, искали. Расстроились, что не нашли. Наверное, нужно сдать какой-то информации, там, самостоятельно придуманной теперь.
Скажите, можно ли сказать, что вы довольны вашим бизнесом и прибыль уже более-менее поступает?
Ну, о прибыли говорить еще рано, потому что даже анализ провести не можем, мы еще и месяца не работаем. Угу. Вот. А что касается... Людям нравится, гости идут, и, конечно, это не может не радовать. Люди заходят и говорят: спасибо вам, что вы есть. Ну, значит, что-то мы сделали, значит, наверное, вот зацепились.
Светлана Лаутман, директор, президент кафе в Красноярске, была с нами на связи. Пожелаем ей удачи. Ну и будем надеяться, Светлана, вместе с вами, что патриотизм – это не просто так, это не на один час перекусить в соответствующих интерьерах.
И патриотизм – это не только туалетная бумага с Обамой.
Это не только
поесть правильных интерьеров. Это не только злость, это не только агрессия. Патриотизм – это любовь, любовь к своей родине. Да, давайте не будем об этом забывать.
Спасибо вам большое, всего доброго.
Спасибо вам большое, да. Слушайте, ну, я хотела вот в этой части программы еще успеть про одну инициативу поговорить, очень забавную, которая даже нас подобила на введение новой рубрики, я надеюсь, она станет постоянной, «Стихоруб недели». А, то есть наш коллега из...
Стихоплет лучше назовем.
Стихоплет, хорошо. Стихоплет. Давай. А правдоруб, как-то вот правдоруб, да?
Что-то все жестко, что зарубить, ну, что ж такое?
Ну, сейчас, а послушай, какая, ну, какой...
Стихи не рубят, их плетут.
Ах, послушай, какой информационный повод. Тюменский депутат предложил запретить женщинам оголяться. То есть, значит, Игорь Ракша беспокойность за женщин высказал, точнее, нет, не за женщин даже, а за мужчин. Можно было бы подумать, что за женщин, чтобы они не простудились. Нет, на самом деле за мужчин. И тут он говорит, что когда мужчина видит таких полуоголенных женщин, часто возбуждающийся, но неудовлетворенный мужчина получает внутри своего организма такую канцерогенную разрушительную атаку, которая приводит к онкологическому исходу.
Все,
написал на своей странице в соцсетях.
Я понял природу возникновения паранжи. Теперь понятно, почему она существует.
А теперь про паранжу ты послушаешь в нашей новой рубрике «Стихоруб или стихоплет недели», товарищи слушатели, мы еще не определились. Вадим Алексеев, автор этой рубрики, с нами на связи. Вадим, жгите глаголом.
Депутат Тюменской думы скрыть пупки от нас удумал. Говорит, что, мол, достали девки с голой талией. Ходят безобразницы, животами дразнятся. Баста! Хватит без причин регировать мужчин. Этак скоро нам ребята целоваться запретят. Фотки женщин в Инстаграм не позволят лайкать нам. И девчонок на пляжу разоденут в паранджу. А про бедра, плечи, грудь лучше сразу позабудь. Депутатов подлечить, чтобы перестал строчить закон сомнительных приличий. Не запрещай нам пуп девичий.
Спасибо большое, Вадим Алексеев.
Прекрасные стихи. Прекрасные.
Замечательно. Да. В следующей части программы узнаем о том, как отпускник, которого не пустили из-за якобы существующего долга, отсудил у судебных приставов за это безобразие почти 100 тысяч рублей. Вот молодец, да? Ну, вообще про общество
говорим. Хругаду схватит.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Это программа «По стране», и продолжаем наши... вздыхательная рубрика по поводу наших отпусков, которые, все-таки, надеюсь, грядут этим летом. А этим летом, возможно, будет Крым, возможно, будет солнце, море. Но нас всех подстерегают некоторые опасности, особенно при пограничном контроле. И один из таких печальных сюжетов мы сейчас услышим.
Житель Новосибирска Александр Игнатов получил в подарок от родных на день рождения путевки в Анталию себе, жене и дочке. Две недели в Турции обошлись в 160 тысяч рублей. Сам Александр вспоминает, когда друзья узнали о поездке, посоветовали: проверь по базе судебных приставов, есть ли у тебя долги. И словно в воду глядели, действительно, числится долг 30 тысяч рублей. Это была давняя история. Наш герой поссорился с другим человеком, а тот подал иск в суд о защите чести и достоинства. Но Александр повесток не получал, в итоге его заочно признали виновным, и по решению суда он должен был выплатить 30 тысяч рублей. Игнатов все заплатил и поехал в аэропорт. Ему даже выдали справку, что никаких долгов и ограничений на выезд нет. Но вот в аэропорту жена и дочка прошли пограничный контроль, а отца семейства завернули. Не помогла даже справка о том, что долгов нет. Когда Александр стал разбираться, в чем дело, выяснилось, судебные приставы не передали в пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области информацию, поэтому в аэропорту мужчина и не прошел погранконтроль. Александр решил не спускать этой истории своим обидчикам. Нанял адвоката, подал иск в суд. И тот встал на сторону сибиряка. Обязал судебных приставов не только вернуть стоимость путевки 61 тысячу рублей, но и компенсировать моральный вред, а также оплатить услуги адвоката. Итоговая сумма составила 88 639 рублей.
В продолжение этого сюжета хочу сказать две у меня, так сказать, последушки. Смотрите, это важная информация. Чтобы закрыли границу, долг человека должен быть не менее 10 тысяч рублей. И провисеть на человеке тоже достаточно долго, ну, не меньше месяца. Так что вот, если вы подозреваете, что у вас есть такие долги, лучше перепроверить заранее.
Потому что есть такой вариант, что вы оплатили долг, а информацию на границе еще не получили, о том, что вы оплатили. Как мы слышали эту историю, грустную.
Да. Ну и второе, касательно именно этой истории, которую мы сейчас слышали, пристав, которая допустила ошибку и вовремя не отправила нужные документы, уволилась по собственному желанию. Сейчас решается вопрос о том, чтобы сумму, которую присудил суд, в качестве моральной компенсации взыскать соответственно, с нее. Боюсь, что эта история затянется. Ну, будем смотреть, будем к ней, видимо, возвращаться. Ну, а мы сейчас, видимо, отправимся в Крым.
Мысленно на курорт.
Мысленно, да. Не расслабляйся, Володя, пожалуйста. У нас еще до конца программы много-много минут. Значит, на этой неделе была, всей страной разговаривали в очередной раз с Владимиром Владимировичем Путиным, что решится, покажет время, но мы уже знаем, что решилось благодаря обращениям на прямую линию в прошлом году. И вот одно из таких обращений поступило от главы Ассоциации перевозчиков Крыма. Он тогда, год назад, поинтересовался у Путина, когда будет организована нормальная работа паромной переправы через Керченский пролив. Говорил тогда, что грузовикам приходится простаивать по 2 недели, дожидаясь своей очереди на паромы. 2 недели, это же мрак, это же себе не представить, да? Местами в очереди торговали, как он сказал опять-таки, да? Вот, и Путин обещал тогда провести в министерстве проверку. Вот сейчас нам остается только узнать в преддверии отпусков, чем дело закончилось и изменилось ли что-то на этой самой переправе, на которую многие из нас уповают, отправляясь в Крым. А с нами на связи Анастасия Леонова, редактор «Комсомольской правды» в Крыму, которая все знает. Настя, привет.
Привет, здравствуйте. Сегодня наш автоперевозчик и вообще все крымчане признают, что за год ситуация очень сильно изменилась. Порядка на переправе стало больше, появились оборудованные пункты для водителей, дальнобойщиков и вообще для пассажиров. Очереди не то, что их нет двухнедельных. Водители фур ожидают пару часов, если нет шторма, очереди на переправе. И хочу заметить, что если в прошлый туристический сезон нашего 2015 года между Краснодарским краем и полуостровом курсировало всего 3 парома, то сейчас их уже 5, а к новому курортному сезону обещают все 10, чтобы туристы без проблем добирались в Крым.
А это все-таки нас выручит, потому что у нас теперь нет ни Египта, ни Турции, и все сейчас поедут в Крым, и не получится ли так, что даже ваших 10 паромов все-таки не успеют всех перевезти, и придется загорать на этом переправе там сутки-двое? Не может быть случиться такое?
Нет, я думаю, что даже перестраховались перевозчики на этот счет, даже если туристов станет в 1,5 раза больше в этом сезоне, а мы ожидаем такое количество, то мы вместе всех желающих приехать отдохнуть на наших курортах.
И сколько примерно будет время ожидания таких вот туристов? Примерно, если коротко.
Ну, паромы ходят каждый час, поэтому пока купите билетик, возьмите чашечку.
И быстро доберемся, в течение нескольких часов, я так понимаю, да? Отлично,
да.
Отлично.
Да.
Спасибо большое. Анастасия Леонова, редактор «Комсомольской правды» в Крыму, приглашала нас спокойно приехать и практически не потратить времени. В очереди Володя.
Да, ты готов? Я готов, конечно. Я также был готов поехать в Абхазию и наслаждаться этим прекрасным солнцем, но абхазским солнцем, природой абхазской. Но, к сожалению...
О, да, я с детства помню, как
это прекрасно. Я надеюсь, что просто крымчане подтянут не только транспорт, они подтянут инфраструктуру Крыма и туристическую инфраструктуру, потому что сервиса, который у нас был в Турции и в Египте, в Крыму пока не наблюдается. Давайте скажем честно.
Ну, зато и поехать ни в Турцию, ни в Египет там тоже не представляется возможным.
Почему? Может быть. Почему? Да? Зайдите вон на сайт Booking, посмотрите, можно напрямую в любой стране мира, это Египта, там, не знаю, до Коста-Рики, забронировать отель. Вот. И, я, кстати, посмотрел цены на отели, и получилась интересная штука. Оказывается, а Хургада у нас стоит даже дешевле, чем, я взял Евпаторию. 3 звезды и там, срок на неделю с 1 июля по 8 июля. И получается, что в самые ходовые отели стоят и там где-то в районе 25 тысяч за 7 дней.
Так лучше уж домой поехать, там, где ты во всем уверен, там, где тебя не подстерегает, по крайней мере, угроза террористической опасности.
Ну, наверное. Просто у нас туристы самые бесстрашные в мире, так, на всякий случай. И выбирая между вариантами, в последнюю очередь думают о террористах. А те, которые боятся террористов, и вообще такие патриоты, они, которые из кафе, вот в предыдущей части передачи, поедут, по-моему, из города.
Это Красноярск.
Да, вот. Красноярск. Им дорога в Крым, действительно. Действительно.
И не только в Крым, и в Сочи, например, тоже. Вот есть такой популярный портал tripadvisor.com, извините за по-английски. Вот. По их данным, Сочи, значит, вошел в 20-ку самых, 25 даже они выбирали городов самых популярных направлений для путешествий. Сочи стоит на 19-м месте, Санкт-Петербург на 8-м, Москва почему-то аж на 24-м.
Я Сочи очень хорошо знаю, и поэтому сразу предлагаю тем, кто прилетит в Сочи и будет думать дальше, что делать, сколько времени останавливаться, возьмите, сядьте на маршрутку ближайшую, езжайте до Псоу, это граница с Абхазией. Я просто вас уверяю, что в Абхазии намного интереснее, чем в Сочи. Если уж выбирать между Сочи и Абхазией, Абхазия бьет.
Это было личное мнение Владимира Варсобина.
Путешественника Варсобина.
Как пишут обычно в редакциях, значит, редакция не всегда разделяет мнение автора.
Не отвечает за этого подонка, да.
В общем, остается только пожелать, чтобы вы все хорошо отдохнули. Конечно, изумительно, всех бы примирил вариант, если бы можно было отправляться к космическим туристам. Вот это всем было бы интересно, всем было бы здорово, но в этом году космических туристов не набирают. Я почему про космос-то? Я же хочу день космонавтики отметить, который был на этой неделе, потому что мы песни всегда ставим в конце, и песня должна быть чему-нибудь приурочена. Я предлагаю вот сейчас поставить песню со словами «Главное у летчика – мечта, высота, обнимая небо», в общем. Вот эту песню слушаем, ностальгируем, прощаемся с вами на неделю, и хороших вам, только хороших новостей за это время. Пока.
До свидания.
Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. И штурвала небо крепкими руками обойму движением одним. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Widemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.